Глава вторая. Светя себе под ноги фонариком, Андрей торопливо поднялся на следующий этаж. Кажется, уже на пятый. Черт, не добегу ведь. Он приостановился и весь напрягся, пережидая острый позыв. В животе что-то с глухим ворчанием провернулось, стало чуть полегче. Дьяволы, все этажи засрали, ступить некуда. Он добрался до площадки и толкнулся в первую же дверь. Дверь со скрипом приоткрылась. Андрей протиснулся внутрь и принюхался. Вроде бы ничего. Он посветил фонариком. На рассохшемся паркете, тут же у дверей, белели кости среди заскорузлых лохмотьев. Скалил зубы череп, облепленный пучками волос. Ну, ясно, заглянули, но испугались. Неестественно передвигая ногами, Андрей почти побежал по коридору. Гостиная. Черт, что-то вроде спальни. Где здесь у них сортир? А, вот он. Потом уже спокойный, хотя резь в животе так и не утихла до конца, весь покрытый холодным липким потом, он снова вышел в коридор, застегнулся во тьме и снова вытащил из кармана фонарик. Немой был тут как тут. Стоял, прислонившись плечом к какому-то полированному, бесконечной высоты шкафу, засунув большие белые ладони под широкий ремень. «Сторожишь?» — рассеянно добродушно сказал ему Андрей. «Сторожи, сторожи, а то вот саданут меня чем-нибудь тяжелым из-за угла. Что тогда будешь делать?» Он поймал себя на том, что взял привычку разговаривать с этим странным человеком, как с огромной собакой. И ему стало неловко. Он дружески похлопал немого по голому прохладному плечу и теперь уже не торопясь пошел по квартире, светя фонариком направо и налево. Позади, не приближаясь и не отставая, слышались мягкие шаги немого. Эта квартира была еще роскошнее. Множество комнат, набитых тяжелой старинной мебелью, мощные люстры, огромные почерневшие картины в музейных рамах. Но мебель почти вся была поломана. Ручки у кресел оторваны, стулья валялись без ножек и без спинок. У шкафов были оторваны дверцы. «Топили они здесь мебелью, что ли?» — подумал Андрей. «При такой-то жаре? Странно». Дом был вообще, прямо скажем, странноватый. Солдат вполне можно было понять. Некоторые квартиры были нараспашку. Там было просто пусто, совсем ничего, голые стены. Другие квартиры были заперты изнутри, иногда даже забаррикадированы мебелью. И если удавалось вломиться внутрь, оказывалось, что там валяются на полу человеческие кости. То же самое было и в домах по соседству. И можно было предполагать, что тоже обнаружится и в остальных домах этого квартала. Все это было ни с чем не сообразно, и даже Изи Кацман пока не сумел придумать никакого вразумительного объяснения, потому что одни жильцы этих домов бежали, захватив с собой все, что могли унести, даже книги, а другие забаррикадировались в своих жилищах, чтобы там умереть, по-видимому, от голода и жажды. А может быть, и от холода. В некоторых квартирах обнаружились жалкие подобия железных печурок, а в других огонь разводили, видимо, прямо на полу или на листах ржавого железа, сорванных, скорее всего, с крыши. «Ты понимаешь, что здесь произошло?» — спросил Андрей немого. Тот медленно покачал головой. «Ты был здесь когда-нибудь раньше?» Немой кивнул. «Тогда здесь жили?» «Нет», — показал немой. «Понятно», — пробормотал Андрей, пытаясь разобрать, что изображено на почерневшей картине. «Кажется, что-то вроде портрета. Кажется, женщина какая-то». «Это опасное место?» — спросил он. Немой глядел на него остановившимися глазами. «Понимаешь вопрос?» «Да», — Можешь ответить? Нет. И на этом спасибо, сказал Андрей задумчиво. Значит, может и ничего. Ладно, пошли домой. Они вернулись на второй этаж. Немой остался в своем углу, а Андрей прошел к себе. Кореец Пак уже ждал его, беседовал о чем-то с Изей. Увидев Андрея, он замолчал и поднялся ему навстречу. «Садитесь, господин Пак», — сказал Андрей и сел сам. Пак, чуточку помедлив, осторожно опустился на сиденье стула и положил руки на колени. Желтоватое лицо его было спокойно, сонные глаза влажно поблескивали сквозь щелочки между припухшими веками. Андрею он всегда нравился. Чем-то неуловимо напоминал Кен Си. А может быть, просто потому, что был всегда опрятен, благожелателен, со всеми дружелюбен, но без всякой фамильярности, немногословен, но вежлив и приветлив. Всегда немного сам по себе, всегда на некотором неуловимом расстоянии. А может быть, потому, что именно он, Пак, прекратил эту нелепую стычку на 340-м километре. В самый разгар пальбы вышел из развалин и, подняв руку с раскрытой ладонью, неторопливо двинулся навстречу выстрелам. «Вас не разбудили, господин Пак?» — спросил Андрей. «Нет, господин советник, я еще не ложился». «Желудок мучит. Не больше, чем других». «Но, вероятно, и не меньше», — заметил Андрей. «А как у вас с ногами?» «Лучше, чем у других». «Это хорошо», — сказал Андрей. «А как вообще самочувствие? Очень сильно устали». «У меня все в порядке, благодарю вас, господин советник». «Это хорошо», — повторил Андрей. «Я вот почему побеспокоил вас, господин Пак. Завтра объявлен большой привал. Но уже послезавтра я намерен с особой группой совершить небольшую рекогностировку. Километров на 50-70 вперед. Нам надо найти воду, господин Пак. Идти будем, вероятно, налегке, но быстро». «Понимаю вас, господин советник», — сказал Пак. «Прошу разрешения присоединиться». «Благодарю. Хотел просить вас об этом. Итак, выходим послезавтра, прямо в 6 утра. Сухой паёк и воду получите у сержанта. Договорились?» «Теперь вот что. Как вы полагаете, сумеем мы найти здесь воду?» «Думаю, да», — сказал Пак. «Я слышал кое-что об этих районах. Где-то здесь должен быть источник». «Когда-то, по слухам, это был очень обильный источник. Теперь он, вероятно, оскудел, но на наш отряд, возможно, и хватит. Надо посмотреть». «А может быть, он вообще пересох?» Пак покачал головой. «Возможно, но весьма маловероятно. Я никогда не слыхал об источниках, который пересыхает совсем. Выход воды может уменьшиться, даже сильно уменьшиться, но совсем источники, видимо, не пересыхают». «В документах я пока не нашел ничего полезного», — сказал Изи. «Вода в город подавалась по акведуку, а теперь этот акведук сух. Как я не знаю что». Пак промолчал. «А что вы еще слыхали об этих кварталах?» — спросил его Андрей. «Разные, более или менее страшные вещи», — сказал Пак. «Часть — явная выдумка. Что касается остального...» Он пожал плечами. «Ну, например», — сказал Андрей благодушно. «Собственно, все это я уже рассказывал вам раньше, господин советник. Например, по слухам, где-то неподалеку отсюда находится так называемый город Железноголовых. Однако кто такие эти Железноголовые, я понять так и не сумел. Кровавый водопад, но это еще, по-видимому, далеко. Вероятно, речь идет о потоке, который размывает какую-нибудь горную породу красного цвета. Воды там, во всяком случае, будет много. Существуют легенды о говорящих животных. Это уже на грани вероятного. А о том, что находится за этой гранью, говорить, видимо, не имеет смысла. Впрочем, эксперимент есть эксперимент. «Вам, наверное, очень надоели эти расспросы», — сказал Андрей, улыбаясь. «Воображаю, как вам надоело повторять всем одно и то же в 20-й раз. Но вы уж нас извините, господин Пак, ведь среди нас вы самый осведомленный». Пак снова пожал плечами. «К сожалению, цена моей осведомленности невелика», — сказал он сухо. «Большинство слухов не подтверждается, а наоборот, встречается много такого, о чем я никогда ничего не слыхал». «А что касается расспросов, то не кажется ли вам, господин советник, что рядовые члены группы слишком осведомлены, когда речь идет о слухах? Лично я отвечаю на расспросы только тогда, когда разговариваю с кем-нибудь из командного состава. Я считаю неправильным, господин советник, что солдаты и прочие рядовые работники экспедиции в курсе всех этих слухов. Вредно для морали». «Вполне согласен с вами», — сказал Андрей, стараясь не отводить глаз. «И во всяком случае я бы предпочел, чтобы было побольше слухов насчет молочных рек с кисельными берегами». «Да», — сказал Пак. «Поэтому, когда меня расспрашивают солдаты, я стараюсь уклониться от неприятных тем и муссирую главным образом легенду о Хрустальном дворце. Правда, в последнее время они больше не желают слушать об этом. Все очень боятся и хотят домой». «И вы тоже?» — спросил Андрей сочувственно. «У меня нет дома», — сказал Пак спокойно. Лицо у него было непроницаемое, глаза сделались совсем сонные. «Да», — Андрей побарабанил пальцами по столу. «Ну что же, господин Пак, еще раз спасибо. Прошу вас отдыхать, спокойной ночи». Он проводил глазами спину, обтянутую выцветшей голубой саржей, подождал, пока закроется дверь, и сказал: «Хотел бы я все-таки понять, зачем он увязался с нами». «То есть как это зачем?» — встрепенулся Изи. «Сами они разведку организовать не могли, вот и попросились к тебе». «А зачем им, собственно, разведка?» «Ну, дорогой мой, не всем царство Гейгера по вкусу, как тебе. Раньше они не хотели жить под господином мэром. Это тебя не удивляет? А теперь они не хотят жить под господином президентом. Они хотят жить сами по себе, понимаешь?» «Понимаю», — сказал Андрей. «Только, по-моему, никто не собирается мешать им жить самим по себе». «Это по-твоему», — сказал Изи. «Ты ведь не президент?» Андрей залез в железный ящик, достал плоскую флягу со спиртом и принялся свинчивать колпачок. «Неужели ты воображаешь, — сказал Изи, — что Гейгер потерпит у себя под боком хорошо вооруженную, крепкую колонию? 2 сотни закаленных, битых-перебитых мужиков всего в 300 километрах от стеклянного дома. Конечно, он им жить не даст. Значит, им надо уходить дальше, на север. Куда?» Андрей побрызгал спиртом на руки и изо всех сил потер ладонь о ладонь. «Да чего же осточертела эта грязь?» — пробормотал он с отвращением. «Ты представить себе не можешь». «Да, грязь», — сказала Изи рассеянно. «Грязь — это тебе не сахар. Ты мне скажи, что ты все время пристаешь к Паку? Чем он тебе не потрафил? Я его знаю давно, чуть ли не с первого дня. Это честнейший, культурнейший человек. Что ты к нему пристал? Только твоей зоологической ненавистью к интеллигенции можно объяснить эти бесконечные иезуитские допросы. Если тебе так уж позарез надо узнать, кто распространяет слухи, осведомителей своих допрашивай. А Пак здесь ни при чем». «У меня нет осведомителей», — холодно сказал Андрей. Они помолчали. Потом Андрей неожиданно для себя сказал: «Хочешь честно?» «Ну», — жадно сказал Изи. «Так вот, мой милый, у меня в последнее время появилось ощущение, что кто-то очень хочет нашу экспедицию прекратить. Совсем прекратить, понимаешь? Не просто, чтобы мы повернули оглобли и пошли домой, а прикончить нас, уничтожить. Чтобы мы пропали без вести, понимаешь? «Ну, брат», — сказал Изи. Пальцы его со скрипом копались в бороде, отыскивая бородавку. «Да-да. И я все пытаюсь понять, кому это может быть выгодно. И получается, что это выгодно твоему Паку. Молчи, дай мне договорить. Если мы пропадем без вести, Гейгер не узнает ничего, ни о колонии, ни о чем. И вторую такую экспедицию он не скоро решится организовать. И тогда не надо им будет уходить на север, покидать насиженное место. Вот так вот у меня получается, понимаешь?» «По-моему, ты с ума сошел», — сказал Изи. «Откуда у тебя эти ощущения? Если насчет повернуть оглобли, тут никаких ощущений не надо, все хотят повернуть. Но откуда ты взял, что нас хотят уничтожить?» «Не знаю», — сказал Андрей. «Я тебе говорю, ощущения». Он помолчал. «Во всяком случае, я правильно решил взять Пака с собой послезавтра. Нечего ему тут без меня в лагере делать». «Да он-то здесь при чем?» — гаркнул Изи. «Ну, подумай ты головой своей дурацкой. Ну, уничтожит он нас. А потом что? 800 километров пешком? По безводью?» «Откуда я знаю?» — грызнулся Андрей. «Может, он трактор умеет водить?» «Ты еще Мымру заподозри», — сказал Изи. «Как это? Как в сказке о царе Дадоне. Шамаханская царица». «Да, Мымра», — задумчиво сказал Андрей. «Тоже штучка та еще. И этот не мой. Кто он, откуда? Почему ходит везде за мной, как собака, даже в сортир? Между прочим, ты знаешь, он уже, оказывается, в этих местах побывал». «Открытие сделал», — сказал Изи пренебрежительно. «Это я давным-давно понял. Эти безязыкие пришли с севера». «Может быть, им здесь и вырезали языки», — сказал Андрей негромко.